Курильщик. Взаимопонимание белых ворон. Тишина, запах пыли и сырости. Вот что такое перекресток ночью. Я сидел возле кадки, в которой росло что-то обглоданное и пересохшее, трогал этот скелет растения и читал надписи, покрывавшие кадку сверху донизу. Кабан, тополь, гвоздь. Все клички незнакомы. Буквы почернели и выглядели как полустертый орнамент, но кое-что можно было разобрать. Перекресток освещался двумя настенными лампами. Одна с бордовым абажуром освещала угол с телевизором. Вторая, с треснувшим синим плафоном, низенькое продавленное кресло у противоположной стены. А вся центральная часть, с диваном, полузасохшими растениями и мной, тонула в полумраке. Поэтому я читал почти на ощупь, воображая себя слепым. Иногда с помощью зажигалки. Довольно бессмысленное занятие, но лучше, чем ничего. «Кистеперые рыбы вымерли не совсем», озадачила меня очередная надпись. Сразу после нее некий Завр сообщал: «Ухожу тропой койотов». Куда не уточнил. Наверное, тоже вымирать. Ниже было стихотворение, посвященное девушке. «Твоим рукам, твоим ногам, тарам-парам, тарам-парам». Стихотворение удивило меня сильнее, чем незнакомые клички. Жутко корявое, оно было посвящено какой-то конкретной девушке. Иначе автор не упоминал бы дивные пеги и косы. Я не совсем понял, что значит «пеги», но это явно был не тот цвет, которым принято восхищаться. Мы с девушками общались мало. Вернее, вообще не общались. Хотя их корпус соединялся с нашим общей лестницей, насколько я знал, к ним никто никогда не подымался. В своем корпусе они жили на третьем этаже, который в нашем занимали воспитатели. На втором располагался лазарет, а что было на первом, я не знал. Наверное, таинственный бассейн на вечном ремонте. Мы с девушками сталкивались только в кинозале на субботних сеансах. Они сидели отдельно и в разговоры не вступали. Во дворе гуляли только по территории, примыкавшей к их крыльцу. Я не знал, кто установил такие строгие правила, но догадывался, что не дирекция. Иначе они бы нарушались. А они не нарушались. В стихотворении говорилось о каких-то переданных пластинках. О книге, что ты уронила на голову мне, чуть поведя плечом. Уронить книгу кому-нибудь на голову можно только в библиотеке, стоя на стремянке, а девушки общей библиотекой не пользовались. Чем дольше я думал, тем становилось интереснее. Вспомнилась сценка, которую я наблюдал однажды во дворе в первый месяц после поступления. Красавица из третьей и девушка-колясница, чьей клички я не знал, играли в мяч. Это была самая странная игра на свете. Черноволосая, маленькая девушка с белым, будто фарфоровым личиком бросала с крыльца теннисный мячик. Чуть погодя, каким-то чудом, в роли неумелого чуда выступал красавица, мячик залетал обратно на крыльцо. Правда, чаще красавица его не добрасывал. Тогда девчонка съезжала вниз и отыскивала свою игрушку где-нибудь в кустах. За полчаса красавица попал ей под ноги всего 4 раза, и то, по-моему, случайно, а она всякий раз улыбалась. Похоже было, что улыбается девушка собственным радостным мыслям, потому что ни она, ни красавица друг на друга не смотрели. Только на мячик. Как будто он раз за разом возникал перед ними из потустороннего мира. Особенно хорошо это получалось у девушки. Красавица нет-нет досбивался и начинал отслеживать мячик еще на чужой территории, но она... Можно было бы снять потрясающую короткометражку с ее участием. «Девочка и мяч. Игра с невидимкой». Меня заворожило это зрелище, и тогда я еще не знал, что наблюдаю за влюбленными и что эта игра — максимум того, что они могут себе позволить. Мне просто показалось, что они не очень хорошо знакомы и стесняются друг друга. И я вспоминал тот случай, когда появился черный. Заспанный, хмурый, в пижамной рубашке на голое тело и незашнурованных кедах, которые он надел, как тапочки, примяв задники. Он подошел, сильно прихрамывая, и поинтересовался, знаю ли я, который час. Я не знал. Часов у меня, как и у любого в четвертой, не было. То есть у меня-то они как раз имелись, глубоко спрятанные на дне сумки. «Без четверти 12», — сказал черный. «Скоро выключат коридорный свет, а у тебя, небось, нет фонарика. Все стены перецелуешь, пока доберешься до спальни». «Я читаю стихи», — указал я на катку. «Очень необычные. Про девушку. Не могу понять, кто их сочинил. Представь, здесь говорится, что она роняла на него, который все это пишет, книгу и передавала ему какие-то диски. Кто бы это мог быть, как ты думаешь?» Черный мельком взглянул на катку.
«Это было 7 лет назад», — сказал он равнодушно. «Прошлый выпуск. Видишь, почернело уже все».
«А, вот оно что. Кабан, тополь, завр — все они из прошлого выпуска», — догадался я, немного разочарованный таким простым объяснением. «То-то, я думаю, ни одной знакомой клички».
«Ты, по-моему, нашел единственное место, где сохранились их писульки. Это еще мудриться надо было», — проворчал Черный, опускаясь на диван. При этом он поморщился и осторожно вытянул ногу перед собой.
«В спальне так тихо, какая-то она как не своя. Ты спал, а я, что не трогал, почему-то получалось ужасно шумно». Попробовал я объяснить свое бегство.